Сегодня тема называется «Принятие». Я думаю, это очень важная тема, которую надо очень правильно понять. Когда вы слышите слово «принятие», ну, о чем вы думаете? Вот кто-то кого-то принял, да? Или кто-то что-то принял. Почему эта тема нужна? Потому что эта тема говорит о... То есть важно ее понять, потому что как мы ее поймем и как мы ее примем, зависит наше отношение с Богом и наше отношение с ближними или друг с другом. То есть, ну давайте как вначале разберемся, как Бог нас принимает. То есть принимает ли нас Бог вообще?
Принимает.
Принимает, да. А почему мы это знаем?
Потому что Он даровал нам свои благословения.
Потому что Он даровал благословение. Хорошо. Ну давайте, если возьмем изначально, план спасения – это не план человеческий, это план Божий. То есть и Бог, зная, кто мы, и зная, что человеческий род вырождается со временем, Он снисходит до уровня этого падшего человека и принимает его таким, как он есть. Слышали? Бог принимает тебя. Слышали такое выражение? Бог принимает тебя. А давайте разберемся, что такое принятие вообще, вот, в том смысле, как оно, ну и вообще, что такое вот слово принять? Как это понять? Вот, ну, например, можно принять таблетку. Да, вот это что-то впустить. Можно принять пищу. Можно принять...
В свой дом чужого ребенка.
Вот, в свой дом принять гостей. То есть, ну, много значений есть у слова. Я не хочу говорить о принятии пищи сегодня, да, я хочу говорить о том духовном принятии, я думаю, все понимают, о чем речь идет, да, которое Бог имеет к нам, и которые мы должны иметь друг другу. То есть Он ожидает, по крайней мере, от нас подобного принятия. Почему это важно? Потому что благодаря этому качеству зависит жизнь и судьбы многих людей, и нас в том числе. Наша вечная участь зависит от того, насколько мы поверим, то, что мы приняты, и насколько мы будем практиковать это по отношению к другим людям. Бог ожидает это, потому что это одно из проявлений любви, которое Он желает видеть в нас. Так вот, принятие, вот как, вот хорошо, мы услышали, Бог принимает тебя. Как это понять? Вот как Он меня принимает? Вот. Как? Он принимает нас во Христе. Хорошо, как? Вот хорошо, Бог принимает нас во Христе. Как это понять?
Ну, Бог, это еще был у него план первоначальный, когда люди совершают, что придет Сын Божий, Он тоже Бог, придет на землю, родится от женщины, станет человеком, испытает все то, что испытывают люди, и возьмет на себя грех всех людей и покроет их. Только кровью своей можно испытать. И потом пойдет на небо после, поднимется, и дать нам, даст нам всем утешителя, и утешителя.
Хорошо, вы рассказываете сейчас план спасения. План спасения, это очень важно, но вопрос был такой, как понять, вот, что Бог меня принимает? Вот что это такое?
Как говорит Библия, в это надо поверить.
Да. Он желает нас видеть в своем доме, в небе.
Он принимает нас как детей своих, как дочь,
Он
сына.
Принимает нас как своих детей.
Да, слышит нас. А вот я вот читала, и там написано, Иезекииль, 36 глава, 26, 27 стих. И дам вам сердце новое, и дух новый дам, и возьму у вас
Он нам что-то еще дает, помимо того, что Он просто нас принимает, Он нам еще что-то и дает. Вот, подходим ближе. Вы знаете, я тоже размышлял, это такой глубокий вопрос принятия. Это не просто вот слово, вот мы приняты, а вот когда ты осознаешь, что значит принят. Ну, знаете, вот просто вот словами объяснить можно на примере на каком-то объяснить. Давайте вот использовать примеры. Например, что значит принят? То есть он меня принимает таким, как он есть. Он не ждет от меня того, что я изменюсь, чтобы как-то вот... То есть он устанавливает со мной взаимоотношения, правильное взаимоотношение, со своей стороны. Он принимает меня как друга, как сына, как вот как человека, который в нем нуждается в его силе, нуждается в спасении, как того, кто хочет спастись, но не знает, как это сделать. У него есть план. И когда он принимает, он не требует от меня какой-то вот чистоты, святости. Он говорит: я тебя всему этому научу. То есть он не сходит до моего уровня, ну, не лично моего, а до уровня каждого человека, ну и до моего личного тоже. Я как из своего опыта просто это знаю, рассказываю. Он сходит до моего уровня и начинает со мной общение на том уровне, на каком я могу что-то вообще понимать. Это очень важно. То есть он не становится таким, как я. Он остается Богом, святым, всемогущим, вот таким всесильным, да. То есть он остается им, какой он есть. Но он сходит до моего уровня и начинает со мной общение на том уровне, на каком я понимаю. Знаете, вот очень хороший вот пример для того, чтобы понять, взрослые и дети, родители и дети. Давайте так, да? Вот если мы видим 3-летнего ребенка, мы с ним будем общаться как с 16-летним?
Нет, конечно.
Нет, он ничего не поймет. Он если здесь будет сидеть, слушать эту проповедь, он может поймет пару выражений, его спросишь, о чем было, он скажет: ну, говорили о любви, все, он не поймет смысла, от него это закрыто, да? Но когда ты говоришь на его уровне, на уровне 3-летнего, там, сколько ему лет, он все понимает и принимает. Ну, не всегда, конечно, но, во всяком случае, есть разница, да, вот в возрасте человека есть разница. Поэтому Бог принимает человека именно в том возрасте, в котором человек вот к нему обращается. Это может быть уже человек со стажем христианской жизни, который нуждается в обновлении, в каком-то благословении. Это может человек-преступник, который погряз в грехах, и он не знает, что делать. Он приходит, говорит: Господи, спаси меня. Он его принимает. И Библия, она учит. Но самое интересное, что Бог начинает привлекать человека еще задолго до того, как человек вообще начинает что-то осознавать, что ему нужен Бог. Вот, например, меня удивляет, людям приходишь, предлагаешь жизнь вечную во Христе Иисусе. Им предлагаешь спасение во Христе, им предлагаешь все преимущества. Они на тебя смотрят, как будто ты у них хочешь отнять что-то очень хорошее и сделать их вот заключенными, посадить в какую-то тюрьму, чтобы они вот только читали Библию и молились. И они на тебя так с ужасом смотрят: не надо нам, пожалуйста, ничего больше рассказывать, не порти нам настроение. Вы встречались с таким?
Да.
Постоянно. Как это не жалко?
Конечно.
Бог, а представляете, что испытывает Бог, когда Он, заботясь о всех этих людях, окружая их всеми благословениями, посылая дождь, давая им солнце, чистый воздух, очищая их кровь, он заботится о них, потому что любит их. И когда он в конце концов в какой-то момент жизни предлагает им свое спасение, говорит: я хочу, чтобы ты жил вечно, чтобы ты не мучился в этом мире, чтобы уже сейчас ты начал жить счастливо. Обратись ко мне. И И представляете, какую боль он испытывает, когда человек начинает вот, отвергать его, не принимать. То есть оно обоюдное. То есть со стороны Бога он исполняет все условия. Он принимает человека, потому что он любит его. Вот. И дальше он начинает привлекать человека. Ну, давайте возьмем пример человека, который вот, да, отозвался на этот призыв. Уже Бог трудился многие годы, посылал ему людей, вот это семя хранил, которое, что когда-то он услышал чей-то опыт, чье-то свидетельство. Бог сохранил это, и в нужное время это семя взошло и стало произрастать. И человек начинает чувствовать нужду в покаянии, вот в обращении, в чем-то новом. Он где-то слышал, вспомнил. Дух Святой напоминает те слова, которые когда-то он услышал. И человек кается, приходит к Богу, и Бог его с радостью встречает. Он принимает его таким, как он есть. Вот смотрите, очень хороший стих. Вообще, и чтобы люди лучше поняли действие Бога, Бог отдал Сына Своего, Иисуса Христа, чтобы Он, придя в этот мир в человеческом обличье, показал любовь Божью, вот как она выглядит, как она правильно выглядит. И знаете, даже фарисеи, они высказали такое, давайте откроем Евангелие от Луки, 15 глава. Они высказали даже как упрек, но они высказали любовь Бога к этому миру. И второй стих. Фарисеи же и книжники роптали, говоря, он принимает грешников и ест с ними. Да. Они сказали истину о Боге. Они сказали то, что они видели. Они ненавидели Иисуса. Но они сказали истину. Он принимает грешников. Он ест с ними. Представляете, вот смотрите, Иисус, да, вот он отзывался на любой призыв, на любое приглашение. Он приходил, чтобы благословить людей. Он приходил в дом фарисеев, он приходил в дом мытарей, он приходил вот к блудницам, к ворам, там, ну, кто, ну, люди, которые погрязли в своих грехах, и они не знали, как от этого освободиться. И когда Иисус приходил в их дом, что-то в их сердцах менялось. Когда они видели, что они приняты Иисусом, когда, помните, такой был мытарь Закхей, он хотел только одного, он хотел увидеть Иисуса. Но Иисус пришел специально для того, чтобы быть у него в гостях. И когда он подошел к Закхею и сказал, назвал его по имени, и сказал, что мне сегодня надобно быть у тебя дома, представляете, что произошло в сердце этого человека, какие перемены. И мы видим потом, как он засвидетельствовал об этих переменах. Иисус засвидетельствовал, ныне этот человек, да, дитя Божие. Да, он засвидетельствовал о том, что он принял, и это принятие помогло Закхею переосмыслить что-то в своей жизни и принять очень важное решение. Вполне возможно, мы встретимся с ним в вечности. Мы не знаем дальнейшую его судьбу, но мы знаем, что после этого многие мытари, да, их привлекало к Иисусу. Тем более они знали, что среди учеников есть один вот этот бывший налоговый инспектор по имени Матфей, который один из учеников, который принят Иисуса, прощенный, он теперь ходит и, да, свидетельствует о своем учителе. И Бог хочет, чтобы мы понимали эту истину, что мы приняты им. Но Иисус учил, чтобы, веруя в то, что Бог нас принимает, чтобы мы также помнили и о том, что мы тоже должны принимать друг друга, потому что, да, особенно когда мы стали его детьми, когда мы уверовали в него, то это становится неотъемлемой частью. То есть как золотое правило, как хотите, чтобы с вами поступали, так и вы поступайте с другими, потому что в этом содержится особая сила. И вот об этом бы хотелось особо поговорить, потому что когда Бог принимает нас, Он действует с позиции истины и святости. Он знает, что делает. Например, как написано, Бог принимает нас как детей и пьет всякого сына, которого принимает. Помните, это послание к евреям, 12 глава. Давайте прочитаем. Послание к евреям, 12 глава, 5-6 стих. Ну, давайте 6. «Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает». То есть Библия нам свидетельствует о действии Бога, когда Он принял человека, то Он воспитывает. И знаете, еще в принятии очень важно понять процесс осознания со стороны человека. Осознание. Вот я хочу привести такой пример. Очень важный пример. Мы должны правильно понять и усвоить эту истину. То, что пока человек не осознал что-то, он не станет это делать или воплощать в жизнь, как это надо делать. То есть, что такое осознание? Вот, например, вот хороший пример, вот моя дочь, когда была маленькая, там было 5 лет, она умела считать там до 100, скажем. Причем до 20 она считала и в ту сторону, и в обратную. Также мы с ней практиковали и по-немецки. То есть ей было 5 лет. Ну, может, 5-6. Нет, 4-5. В общем, меня даже радовало. Я даже так практиковал. Давай, вот четные ты по-немецки, а не четные по-русски. Она, не ошибаясь, могла туда и сюда как бы. Но когда я спрашивал ее, вот, а теперь сколько будет 1 + 2? Просто 1 + 2 или 1 + 1. Сколько? Она не понимала, что я от нее хочу и вообще. Но я говорю, вот 1 и вот +1. Вот на пальцах загибал ей. Она, загибала 2 пальца, потом считала, говорила, 2. Я говорю, 1 + 2. Сколько? То есть она также загибала пальцы, потом их считала и говорила. То есть, но в голове, если я спрошу любого из вас, вы даже не будете задумываться, скажете ответ. Ну и посложнее задача. Потому что произошел какой-то процесс, когда вот у нас началось логическое мышление, что мы научились сопоставлять вот эти факторы. Но знаете, с 5-летнего ребенка требовать, чтобы она решала математические задачи, глупо. Глупо, да? То есть я и не пытался требовать. Или вот как был такой опыт со слогами. Вот она знала все буквы, там алфавит, как он, какая буква как выглядит, но когда касалось, вот скажи, вот как звучит L и O. L-O. Она так и говорила, L-O. Я говорю, звучит ло. Она ЛО. То есть она не осознавала, что я от нее хочу, и не понимала, как вот эти две буквы могут, в слог какой-то, а потом как вот эти разные слоги могут составить слово. То есть она, этот процесс еще вот не сформировался в ее разуме. Я не требовал от нее, чтобы она это вдруг стала понимать. И меня это не обижало. Я не злился на нее, то, что она вот так принимает истину. Это истина, да, из букв слоги, из слогов слова, из слов предложения. То есть она могла говорить, она могла размышлять, но вот сам процесс она не осознавала, что именно, как, из чего состоит. Почему я это говорю? Потому что в любом учении, христианском учении, существует тот же процесс осознания. Даже вот сейчас, когда я говорю эту проповедь, вполне возможно, что кто-то из вас вообще не понимает, о чем идет речь, и что я вообще хочу сказать, что предлагаю. Ну, я надеюсь, вы все понимаете. Ну, кстати, вполне возможно, что какая-то часть вот того, что мы сегодня будем слышать, говорить, до кого-то, может, не дойдет так вот, не откроется так, как она открылась мне. А может, кто-то еще больше, глубже поймет, чем я даже понял, чем оно вот, чем другие поняли. Это как процесс осознания. То есть человек осознал. Почему я говорю об осознании? Потому что это является важным фактором во взаимоотношениях. Вот как мы не требуем от детей того, что мы не вправе. Если, к примеру, ребенок в 2 года не научился, ну, в 5 лет он еще не умеет говорить, мы будем его бить за это, наказывать ремнем или обижаться, злиться? Нет. Мы поведем его к врачу и скажем, что-то с ним не так, к логопеду сводим, да, чтобы с ним кто-то занялся, потому что в 5 лет ребенок уже должен что-то говорить, да, по срокам. То же самое в жизни христиан. Но, к сожалению, наша реакция бывает совершенно не такой, какой вот по отношению к детям. А кто такие христиане? Это дети. Помните, Иисус сказал, если не станете как дети, не войдете в Царство Небесное. А потом Он поставил ребенка, давайте прочитаем. Так, сейчас. Евангелие от Матфея, 18 глава, 5 стих. Ну, я 2 прочитаю. Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них. Сказал им: истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто молится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает. А в Евангелии от Марка он еще дополняет: а принявший Меня принимает и пославшего Меня. То есть тут, да, тут идет обоюдное принятие, то, что Бог принимает вас, но и вы должны принять Бога в лице вот этого младенца. А младенец, он символизировал обращенного человека, который уже, имея опыт, да, вот по-детски, принимая все, что от Бога, будучи принят Богом, он, да, представляет собой, по сути, Бога в этом мире. Мы с вами, друг для друга, представители Христа. А представляя Христа, мы представляем Отца. Поэтому Бог также ожидает в наших взаимоотношениях обоюдного принятия. Первое, чтобы мы не сходили друг к другу до уровня друг друга, как с пониманием, с любовью. И второе, чтобы мы вели себя соответственно этому принятию. То есть давайте рассмотрим эти вопросы. Взаимоотношения. Знаете, важное качество вообще во взаимоотношениях – это любовь. Иисус очень много на этом, да, обращал внимание. Он даже сказал: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга». Эта заповедь была от начала мира, от начала творения – любовь. То есть она не была новая, как вообще, никто ее не знал, но из уст Иисуса она звучала по-новому. Он обратил на это особое внимание, то, что любовь и дружба во взаимоотношениях должна присутствовать в первую очередь. Тогда будет очень легко принимать человека. И очень легко будет общаться с этим человеком, и очень легко будет его чему-то учить. Вот помню, у меня была собака, овчарка, немецкая овчарка. То есть я проходил курсы вот дрессировщиков, изучал, как вот эту собаку принимать. Знаете, в собаке что-то вложено такое, чему нам надо научиться. То есть в них уже вот эта любовь, преданность, дружба уже как-то заложена внутрь их. они могут быть злыми, но по отношению к хозяину, вот они какие-то особые, да. И вот я, воспитывая эту собаку, вот, я еще тогда неверующий человек был, но я заметил, что вот если ты с ним вот по-злому относишься, вот, кричишь на него, все, он абсолютно ничему не учится, и он ничего не может делать, и он не понимает, чего от него хотят. Вот хотя он меня любит, да, и он знает, что я его люблю, но в момент, когда он меня чем-то раздражал, вот своим непониманием, или, может, он по-своему решал, как ему поступать, я начинал на него кричать, и он вообще ничего не мог делать, меня это еще больше как бы раздражало. А потом я попробовал по-другому. Я начал его как бы хвалить, ласкать. Ну, например, такая ситуация. Я когда бегал, мне хотелось, чтобы он занимался бегом, мне хотелось, чтобы он всегда рядом со мной был. А его в какие-то стороны тянуло. И я вот его пытался рывками там грубо рядом с собой оставлять, ему это не нравилось, и он вообще вставал вот и упирался. Он не понимал, что я хочу и почему я злой такой, и все. Я это говорю не то, что я такой остался, просто я привожу как пример. Потом в один момент я просто стал с ним ласково. Вот мы бежим вместе, я его там ласковое слово, он хвостом завилял и рядом со мной бежит. И до меня дошло, что добрым словом я могу быстрее добиться от него то, чего хочу, чем вот. И я заметил, что вот когда я к нему проявляю какую-то любовь, он готов вот понимать меня. Вот вникать в мои нужды и делать то, что вот на его взгляд мне надо. И у него это довольно-таки успешно получалось. Но вот этот пример, вот я просто привожу, ну да, мы не собаки, чтобы, но порой мы относимся друг к другу, как вот я к своей собаке, да, мы грызем человека, пытаясь сделать ему что-то хорошее или добиться от него, но в то же время удивляемся, почему он так ничего и не понял. Да, мы ему вроде так ясно, грубо все объяснили. Нет, не об этом. И знаете, потребность любви, она заложена в каждом из нас, потому что это тот стимул, который заставляет нас вот искать правильных взаимоотношений. То есть он не просто вот благоприятствует нас, он заставляет нас, да, пересматривать свои отношения к тому человеку, который тебя любит. Потому что ты понимаешь, что когда тебя любят, ты понимаешь, что если ты причиняешь боль этому человеку своим поведением, то ты делаешь ему очень больно, потому что он открыл для тебя свое сердце. Давайте вот так, ну давайте живые примеры. Вот Библия нам советует. Давайте Евангелие, так, от Матфея, 7 глава. 1 и 2 стих. «Не судите, да не судимы будете». Это одно первое из условий, которое Бог ожидает. Проявление любви друг к другу, ибо каким судом судите, таким и вас будут судить. Да? И в другом месте он говорит, ибо какую меру мерите, такую и вам отмерено будет. Но сам принцип «не судите, то не судимы будете» – это есть составляющая любви. Чтобы мы... Но тут не имеется в виду, что вообще не должно быть никаких судов. Тут имеется тот суд, где мы ставим себя выше другого или выражаем свою неприязнь по отношению к действиям человека, понимая по-другому, то есть как ему поступать. Мы, по сути, его лишаем права свободно принимать решения, а поступать так, как мы хотим. То есть мы можем не согласиться с методом вот той же проповеди. Вот может кому-то сейчас не нравится, как я проповедую, его это раздражает. да, или кто-то там вот, вот этот хорошо говорит, а вот этот плохо. То есть мы становимся судьями. Христос сказал, то, что все вы мои дети. И вот если вы одного вот из этих моих детей принимаете, то вы принимаете меня. И поэтому Он ожидает нас, чтобы мы в лице каждого брата или каждой сестры, которая выполняет свою, свою работу или свою там, ну, деятельность так, как она понимает или он понимает, выполняет от всей души, чтобы мы его принимали. Смотрите, очень важно, слушайте внимательно. Бог дает каждому талант, каждому человеку. В зависимости от того, сколько, кто сколько может талантов, да, взять и развивать в себе. Это проявляется в различных видах служения, эти таланты. Вот мудрый человек, он может определить, кто каким талантом наделен и как помочь этому человеку развивать этот талант. Ну давайте скажем, есть талант пения, да? Не все наделены этим талантом. Есть талант там говорить истину, есть талант вот веры. Кто-то вот такую веру имеет, что заражается. Ну это своего рода дары. Дары для служения в церкви и для служения от церкви этому миру. Кто-то имеет дар гостеприимства. Но вот смотрите, человек получил этот талант. Будет ли этот талант развиваться, если он не востребован? Не будет. Да, человек может петь где-то в лесу, хорошо, он развивает, но в церкви ему не дают петь, его все смеются там или говорят, ой, там, ну, такие комплименты в кавычках, ну, всякое. Мудрый человек, он заметит, что, да, он пусть поет неправильно, но он поет от всей души с чистым сердцем. И у него есть способности к развитию. Ну, скажем, кто-то, наоборот, постигая истины, хочет сразу с ними, ими делиться. И причем он получил от Бога мудрость, чтобы вот, вот это понимание вместить в слова и передать людям. Не все имеют подобный талант. Кто-то вот он сердцем, вот разумом где-то понял, что вот говорится, а начинают об этом объявлять. Вот я, например, вот переживаю в своем сердце очень много, но я не имею слов, чтобы это высказать. Когда я начинаю высказывать, я вижу, что люди вообще не понимают, что происходит у меня в сердце. Но есть те, кто имеют особую мудрость, талант от Бога, чтобы это высказать. Так вот, если эти таланты будут не востребованы, они погибнут. Они не будут применяемы, и в результате человек не сможет их употреблять для блага церкви. А что развивает эти таланты? Наше принятие. Да, вот человек хочет дружить. Да. Мы идем ему навстречу, мы помогаем ему дружить с нами. То есть мы проявляем к нему интерес. Или хочет, ну я к примеру, можно все что угодно, да, вот есть гостеприимный человек, вот он рад всех видеть, но проблема, к нему никто не ходит в гости. А если и приходят, то так себя ведут, что ему не хочется больше таких гостей видеть. Бывает такое? Бывает. Скажите, будет ли он дальше пытаться развивать этот талант? Нет. Таланты должны быть востребованы, поэтому Бог ожидает от нас особой мудрости, чтобы мы чувствовали людей, чувствовали, особенно если это только что вот пришедший человек, или вот у него духовный рост идет, он меняется, он любит Христа, он готов вот, вот делать все, что в его силах. Бог ожидает от нас участия в жизни человека, Он ожидает, чтобы мы принимали любовь своих братьев. Чтобы мы не сами любили кого-то, а чтобы мы также принимали любовь, чтобы мы отзывались на эту любовь. Сплетни, вот эти клевета, оно разрушает эти взаимоотношения, потому что другие силы, они вмешиваются, чтобы вот разрушить то, что Бог очень легко, да, сказать о чем-то пару плохих слов, и все, потом человек не понимает, почему его не принимают, когда он со всей душой, да, почему к нему такое отношение, когда это яд, который необходимо нейтрализовать. Но очень важно понять. И знаете, очень часто во взаимоотношениях есть такое понятие, что я хочу, чтобы ты понимал истину, как я ее понимаю. То есть, чтобы ты поступал, как я считаю правильно, ты должен поступать. И какой может быть ответ? Нарушается свобода человека, нарушается его выбор, и порой от человека требуется поступать так, как он еще не понял, зачем ему это надо. Ну, элементарно, давайте возьмем семьи, семейные отношения. Почему возникают чаще всего конфликты в семье? Потому что один из супругов требует от другого то, что он считает правильно, а другой просто вот не понял, зачем ему это нужно. Ну, элементарно там, почему не повесил полотенце вот здесь, я очень люблю порядок, я буду бороться за этот порядок, да, и я добьюсь, чтобы порядок был в доме, чтобы тапочки стояли вот на этом месте, чтобы носки не были разбросаны, чтобы. Это все начинает в жизнь, капля за каплей. Ну, я, можно, да, очень долго говорить, тысячи примеров привести, я это просто как образец. Да, в обращении друг с другом. Да. Бог учит кротости и молчанию. Но мы, не имея пользоваться, не прося даже у Бога этого дара, кротости и молчания, да, мы начинаем как? Защита своих прав и справедливость. Как? У нас другой ответ на это. Возникает конфликт. Дальше размолвки, недопонимание. Но Бог ожидает, чтобы мы принимали. Семьи очень важно. Важен этот фактор принятия. Когда жена принимает мужа таким, как он есть, когда она его не заставляет быть хорошим, когда она не требует от него какого-то порядка в доме, видя, что, ну, что он просто не осознает, для чего нужен этот порядок, когда я тебя люблю, и мне так хорошо с тобой. Знаете, очень важен процесс осознания. И тут необходим мудрый подход в том смысле, что вот как к ребенку мы, да, с пониманием относимся, с терпением, но ко взрослому человеку мы это понимание, терпение не можем принять. Мы не осознаем того, что он вот не осознал, зачем ему это нужно. Он привык всю жизнь жить так, он взрослый человек. И вдруг в какой-то момент вот жена там или муж решает, что вот ты должен жить вот так. Для него это неразрешенная вот эта арифметическая загадка, как это вот 1 + 2, сколько это будет. Ну, я грубо говорю. То есть каждый пусть сам вот посмотрит в своей жизни, что является причиной всех конфликтов. Конфликты есть у каждого человека. И вот эта разгадка непринятия является в принципе основой. Но есть еще плотской ум, когда неверующий человек, он плотской, он не принимает то, что от Духа Божьего, тут, конечно, уже другое. Я все-таки говорю, как для обращенных людей, да? Но я знаю, что этот вопрос очень важный. Значит, следующее. Когда человек приходит в церковь, вы помните, Иаков во 2 главе пишет, если к вам в церковь, в собрание войдет человек с богатой одеждой, с перстнем, да, но он для того времени это было супер. То есть сейчас этим уже никого не удивишь. Но, по крайней мере, вот на нынешнее, вот для нашего время, и ты скажешь этому человеку, сними перстень. Да. Вот как у нас? Ну, скажем, по-нашему это звучит, если к вам в собрание зайдет там женщина, там, скажем, в неприличной одежде, вы ей скажете, оденься. Ну, или просто, или зайдет там как угодно, или мужчина там на 600-м Мерседесе приедет, да? И мы начинаем уже по-другому как-то. Но он учит нас, чтобы мы, первое, не судили этих людей, чтобы мы принимали их вот как они есть, потому что любое наше неправильное отношение к ним для этого человека звучит кратко. Пошел вон. Вы согласны? Все. Ему уже не важно, чему учат в этой церкви, о чем говорят в этой собрании. Одно только вот неправильное слово, вот взгляд осуждения, он приходит услышать истину, но когда он, да, видит, да, вот этот театр, он уходит и порой навсегда. К сожалению. Это бывает. Но я призываю, как, чтобы мы вообще поняли и просили у Бога дать мудрости. Потому что то, что я говорю, да, можно еще перечислять всевозможные, но чтобы мы поняли принцип, то, как Бог, когда мы к Нему приходим, Он не требует с нас, так, оденься прилично, но проходит время, Он говорит, знаешь, вот если бы ты вот стал бы, вот, ну, сменил свой гардероб, меня бы это очень порадовало. Он как-то особо это нам с любовью доносит, и мы говорим, да, Господи, мне стыдно вообще, что это ужас, а потом, когда вспоминают, как я одевался, это же немыслимо. Но Бог делает с любовью, и мы это нормально. Он не жестокий судья, который смотрит, ну как, стал святым, ну заходи. Нет. Он говорит, заходи, я сделаю тебя святым. Ты мой сын, или ты моя дочь, я воспитаю тебя. Я сделаю тебя таким, каким ты должен быть, чтобы войти в Царство Небесное. А если этого времени не хватит, то я тебе дам мою одежду. И надев ее, мою праведность, ты войдешь в Царство, и ты там научишься уже всему остальному. Бог милости, и Он принимает нас. И в послании к римлянам давайте 14 главу откроем. 14 главу, 1 стих. Немощно в вере принимайте без споров. Аминь. Ну давайте до 3 стиха. Ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. Кто ест, не уничижает того, кто не ест. И кто не ест, не осуждает того, кто ест, потому что Бог принял его. Давайте 15 глава, 7 стих. Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию. Библия учит, чтобы мы не сходили до нужд своих братьев, своих сестер, да нужд вообще неверующих людей, чтобы мы понимали, что, знаете, есть человек, родился в семье, где не было вредных привычек, и он не заражен с ними, он не склонен к тому, чтобы, да, вот, жить вот во грехе. А есть люди, которые еще в утробе матери получали в кровь алкоголь, там, наркотики, все что угодно, да. Они родились уже с этой зависимостью врожденной, и когда они встают на этот путь, им очень сложно от всего этого отказаться. Да. И есть разница между людьми вот из такой порядочной семьи и непорядочной, скажем. Есть разница в их пути к Богу. Да, одному сложнее, он борется, он падает постоянно, а другой идет, у него все получается, он считает, все так должны. Нет, Библия этому не учит. Она учит тому, что во Христе все становятся новым творением. Но у каждого разный путь. Путь один, но каждый его проходит. У кого-то больше этих терновых колючек, у кого-то меньше. То есть и Бог принимает всех. И самое важное, что Иисус сказал, приходящего ко мне не изгоню вон. Это Евангелие от Иоанна 6 глава 37. Приходящего ко мне не изгоню вон. Он принимает каждого. И в 11 главе он приглашает каждого человека. Он говорит: придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Он предлагает взять свое бремя, он предлагает взять, ну, он предлагает что-то лучше. Он не просто нам что-то, он обещает: я дам вам сердце новое, и дух мой вложу в вас, и дух новый вложу в вас. Он меняет в нас наше сердце, наше мышление. Вот сегодня, да, вот даже во время проповеди вы слышали, что был Андрей, который вот злился на собаку. Но я скажу, на самом деле это было сердце необращенного человека. Сейчас это совсем другое сердце, не потому что вот я себя заставил, потому что Бог вырвал то сердце, как обещал, каменное, выкинул его, и он дал другое сердце, которое уже не поступает так, как. И он учит этого человека, который стоит перед вами, он учит каждый день, предлагая что-то новое, он говорит: воззови ко мне, и я покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь. Та же любовь, посмотрите, принцип любви описан очень глубоко. 1 Коринфянам 13 глава, там есть такое: любовь не ищет своего. Она не ищет взаимной любви. Да, она желает, чтобы кто-то отозвался. Но она любит там, где любить невозможно. Она действует там, где невозможно действовать. Она действует. И еще важный фактор, что она никогда не перестает. Если человек ее получил от Бога, он может ее только развивать. Она не закончится. Даже если ее не принимают, даже если ее не востребуют, она небесного происхождения, это не человеческая любовь. Конечно, тяжело быть другом тому, кто тебя ненавидит. Ну, то есть ты его принимаешь, ты бы хотел быть другом, но он не хочет с тобой ничего иметь. Христос хотел бы дружить со всеми фарисеями, книжниками, но они этого не захотели. Он с болью в сердце, да, говорил: вы не хотите прийти ко мне, вы не каетесь, да. Ну, как бы я хотел сказать. И когда он смотрел на Иерусалим, он плакал, он говорит: сколько раз я пытался собрать вас под крылья свои, да, сколько я посылал к вам пророков, но вы не приняли меня, вы отвергли меня, и вот сейчас я еду на смерть ради вас. Даю вам последний шанс, что, может, через это до вас дойдет, как я вас люблю. Как я вас принимаю, как я вас всех хочу видеть в своем царстве. До кого-то дошло. Да, кто-то преобразил. И, знаете, в принятии очень важный фактор, сила любви имеет очень важное значение. Любовь и дружба. Потому что и понимание нужд человека. Потому что без этого, ну, можно играть в театр. Я тебя люблю. Ну вот знаешь, вот видеть я тебя не хочу. Мне неприятно твое общество. Мне неприятен ты сам, как человек. Ну как брата или как сестру я тебя люблю. Скажите, это та самая любовь? Нет, любовь она не ищет своего. Она: я тебя люблю, даже если ты где-то там мне не нравишься, я тебе никогда об этом не скажу и не покажу. Ты об этом не узнаешь. Я этот вопрос буду решать Богом. Я буду просить: Господь, измени меня по отношению к этому человеку, потому что я вижу, он мне неприятен, но мне не нравится, как он себя ведет, но я хочу полюбить его, как ты любишь. И знаете, очень часто помогает вопрос любви Божией понять, как мы должны любить человека. Вот мне не нравится, вот как брат проповедует, но я задаю вопрос: Господь, а ты его любишь? Он говорит: да, люблю. Тебе нравится, как он говорит? Нравится. То есть можно, конечно, всякое извратить, но Бог любит людей. И вот еще одно такое понятие — толерантность. Вы часто слышали такое слово толерантность. Это ну как перевести, терпимость. Но знаете, чем отличается толерантность от принятия, от терпимости? То есть толерантность — это терпимость ко греху. Да, ну знаете, не, я говорю о том, вот толерантность, которая вот сейчас очень развивается, это терпимость ко греху. То есть если есть грех, мы не должны никак реагировать. Это вот та самая толерантность, которая вот как зараза сейчас почему-то вот всех христиан просто вот парализует. Они ничего не делают по отношению ко греху, но по отношению ко грешнику они готовы проявлять и ненависть, и зависть, и вражду, то есть их это не смущает. То есть осуждение, критику, суд, все что угодно, кроме принятия. Да, но толерантность в Божьем плане — это так, что любовь к грешнику, я тебя люблю, я тебя принимаю, я тебе помогу, чем смогу, да? Ты мне дорог, какой ты есть, но то, что ты делаешь, я ненавижу. Я никогда не соглашусь с тебя, я никогда не буду приветствовать тебя в твоем грехе. Я никогда не приму твой грех как что-то нормально, я буду с этим бороться. Вот эта толерантность с Божьей стороны. Он принимает грешника, но он ненавидит грех. Он любит грешника. Люди же перевернули. Они толерантны ко греху. Давайте вот однополые браки, давайте благословим вас, давайте там пиво, там вино на вечер, давайте это будем. Давайте. Мы любим это. Но если ты скажешь хоть слово против наших порядков, мы тебе не это самое. Ну, я так грубо. И чтобы мы не путали, да, этой любви. Да, Бог хочет нас научить различать, определять таланты в других людях, определять в том, что есть личное, да, вот личное, вот, да, вот сейчас я смотрю, я вижу, кто как реагирует, да, отсюда очень хорошо все видно, видно, кто спит, видно, кто вот думает о чем-то другом, кто где-то здесь, но где-то далеко, кто осуждает, ну, видно, серьезно. Вы знаете, я не пытаюсь защищать себя. Если даже что-то вот произойдет, я говорю: Господь, ты меня защити, и ты открой этому человеку его ошибку. Может, мне показалось. Может, ну, есть явно, когда вот встают и начинают вот, да, прерывать, но этого здесь нету. Но Бог учит, да, быть терпимым грешнику, да, и нетерпимым ко греху. Он и пришел для того, чтобы спасти, да, спасти людей от грехов их. Это была воля. В принципе, вот эти сферы, что церковь, семья, это основные места, где наше приятие должно друг другу развиваться. То есть, ну, естественно, это все передается дальше. Вот если мы работаем где-то на мирской работе, также это по отношению к людям, мы должны влиять это. И давайте я в заключение хочу прочитать стих о принятии. Это послание к Римлянам, 5 глава. О принятии Бога к нам. Стих, который говорит о его любви. До того, как мы еще... 5 глава, 6 по 10 стих. Послание к Римлянам. Ибо Христос, когда мы еще были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника. Разве за благодетеля может быть кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его. Посмотрите, как Он нас возлюбил. Он нас принял, когда мы еще вообще ничего не знали. Он уже умер за нас. Естественно, то же самое Он ожидает видеть в нас, в наших детях. Какие золотые правила? Принимайте, не судите, любите, поймите, да, увидьте те таланты и то сокровище, которое сокрыто в каждом человеке. Помогите ему развивать это своим отношением, своим принятием его дружбы, любви. Христос сказал: «Вы мои друзья». Ну скажите, все ли друзья Иисуса? Нет, только те, кто принял эту дружбу. Так это и в человеческих взаимоотношениях. Я хочу с кем-то дружить, а он не хочет. Это дружбы не назовешь. Но Бог ожидает, чтобы мы делали первый шаг, чтобы мы были мудрыми в этом решении. Да поможет Он нам, и пусть Он нас научит, потому что только Его силой мы сможем это понять, принять, осознать и применять в своей жизни. Да поможет нам Господь. Аминь.